Беседы о русской культуре. У микрофона историк Владимир Махнач. Сегодня вы услышите рассказ об известном русском государственном и политическом деятеле середины XVII века, дипломате и подвижнике благочестия, ближайшем советнике царя Алексея Михайловича, князе Федоре Михайловиче Ртищеве.
Мы ставим своей задачей рассказывать не только о нравоучительном аспекте житий православных святых, о историческом, историко-культурном их значении, но и обращаться к подвижникам благочестия, которых нет в церковном календаре, имен которых мы там не найдем, которые еще не прославлены церковью. Что ж, в этом нет ничего дивного. Церковь никогда не сомневалась, что святых Господу известно гораздо больше, чем известно людям. И тем более надлежит благочестивых людей вспоминать, изучать их пример, изучать их биографию, их историко-культурное значение, если таковое имеется. Кстати, мы можем обращаться к ним и за их помощью, только если прославленному святому служится молебен, к непрославленному, неканонизованному подвижнику благочестия мы обращаемся, совершая его имени панихиду. В середине XVII века в Москве жил один из замечательнейших людей нашей истории. Аристократ старинного московского рода Федор Михайлович Ртищев. Он был постельничий и близкий друг одного из самых, пожалуй, лучших, талантливых и благочестивых наших государей, царя Алексея Михайловича. Постельничий, но это в переводе на петербургскую терминологию, скажем, обергофмейстер. То есть руководитель ближайшего двора. В этом качестве Ртищев выполнял много поручений, дипломатических. В частности, он был видным деятелем в малороссийских вопросах, участник решения вопроса о воссоединении Украины с Единой Россией. И сами украинские казаки просили, чтобы малороссийскими делами в Москве заведовал только Ртищев. Настолько высок его был нравственный авторитет. Доводилось ему участвовать в войне. В 1656 году царь возглавил русскую армию. Шла война с Польшей, вызванная присоединением Украины. Ртищев по чину отправился с государем. Он с молоду был болезненным человеком. У него были слабые, больные ноги, и он не мог подолгу держаться в седле. Ехал в возке. У него был хороший, удобный возок. Но вот досада-то. На дороге попадались раненые, больные, отставшие воины. Ртищев помещал в возок то одного, то другого. Помещал не только русских, но и польских солдат. И в конце концов они его из возка вытесняли, и он садился верхом, а с лошади после конного перехода в течение дня его приходилось снимать. Сам он уже не мог без посторонней помощи сползти с коня, с седла. Но на следующий день продолжалось то же самое. Он снова подбирал раненых. Царица захотела открыть госпитали. Было такое благочестивое движение. Надо сказать, что вообще при русских полках тогда полагались лекари по штату. Но, видимо, речь шла о тыловых госпиталях, то есть о таких больницах, где могли бы излечиваться раненые и больные, оставшие от армии. Причем союзника она нашла в Ртищеве. Царица Мария Ильинична была тихой и смиренной дамой, она просто сунула ему, что называется, в руку средства, доверяя его деятельности. И Ртищев устраивал эти госпитали, он был верен себе, так же точно, вместе с русскими и украинцами в госпиталь отправлялись раненые и больные поляки или немецкие наемники, но лечили всех, не делая различия между своими и чужими, как и полагается, подлинно христианской благотворительности. В Москве Ртищев создал целую кампанию по выкупу пленных. Этим занимались многие русские, а также и греческие купцы. Дело в том, что ежегодные крымские набеги, несмотря на линию засечной стражи, несмотря на серьезные деньги и крупное воинское противодействие, ежегодно русские люди, так же точно, как и украинцы и поляки, попадали в крымский плен. Выкупать их было недешево. За взрослого мужчину приходилось платить 250 тех рублей. Кому было под силу выкупить, если двор богатейшего крестьянина не помещичьего, крестьянина-предпринимателя, так сказать, торгового человека христианского сословия, вполне мог стоить рублей 50 со многими строениями и многими головами скота. На это могли подвигнуться только крупные благотворители, и такая компания работала, и даже был введен полоняничный налог. Вся русская земля, начиная с царя, складывалась, жертвовала копеечки на выкуп пленных от крымцев. Но Ртищев был и просветитель. В 1649 году он открывает в Москве Андреевское братство при учрежденном на его деньги Андреевском монастыре. Он и сейчас стоит у подошвы Воробьевых гор, а над ним высится безобразное здание Академии наук СССР. Впрочем, и в этом есть некий символ, ибо начало московского просвещения соседствует с Академией наук современной. Андреевское братство было устроено с приглашением крупных западно-русских ученых, в основном киевских выучеников. Это были иеромонахи Епифаний Славенецкий, Арсений Сатановский, Дамаскин Птицын, занявшиеся труднейшей работой переводов с греческого и латыни, энциклопедических словарей и учебников, а также и просто обучением людей. Это не вполне еще была высшая школа. Мы не можем поставить между братским училищем Андреевского монастыря и университетом знак равенства. Первым университетом только в конце века будет славяно-греко-латинская академия. Но покуда высшего образования в Москве не было, путь к высшему образованию был, конечно, через Андреевское братство. Это была первая ласточка. Причем именно Ртищев и Епифаний Славенецкий понимали всю опасность порабощения русской высшей школы, сильно опередившей тогда ее высшей школой Запада, латинским университетом, и стремились, елико возможно, вводить в обиход книги православного происхождения, отказаться полностью от латинских было немыслимо, и об этом разговор не шел, и преподавать на родном языке. Вместе с тем, это было восстановление эллинистических традиций русской образованности, русского интеллектуализма, так как появился центр, в котором можно было учиться греческому языку. Ну вот сейчас стоит вопрос о передаче Андреевского монастыря синодальной библиотеки. Прискорбно, что он застопорился. Обратите внимание, у музея, драгоценного для всей нашей страны, для нашей культуры, у музея архитектуры, оказывается, очень легко отнять Донской монастырь, хотя музей там не бессмыслен. Почему же так трудно у института стандартов, оказывается, московским властям отнять украденный у церкви Андреевский монастырь? С его традицией, конечно, место в нем синодальной библиотеке и возможному новому православному культурному центру, а может быть в перспективе и учебному заведению. Ведь, как это ни странно, у нас до сих пор еще в стране нету, в православной стране, православного высшего учебного заведения. Но Ртищев был великий благотворитель. Он открыл одну больницу, куда с улиц собирали бродяг и пьяных. Больных содержали, а здоровых пьяниц протрезвляли и отправляли работать. Первый благотворительный вытрезвитель в отечественной истории, также закономерность связан с именем добрейшего Ртищева, как первый центр пьянства, первый кабак с именем первого тирана Ивана IV. Ртищев открыл другую больницу, где содержали безнадежно больных, и сам их усердно навещал. Ртищев был миротворцем, ведь шли споры сторонников старого и нового обряда, и Федор Михайлович, борясь теми средствами, которыми ему было доступно, с начинающимся расколом приглашал полемизировать к себе домой. И Семен Полоцкий неоднократно сталкивался в бурной полемике с протопопом Аввакумом Петровичем. Причем надо сказать, что высокие духовные особы доходили до того, что вцепляли друг другу в бороды. Федор Михайлович разводил, уговаривая спорить исключительно словесно. Он прожил всего 47 лет. И тихо умирал в 1673 году. Накануне его смерти девочке-воспитаннице, жившей в его доме, было видение, что ее хозяин сидит в горнице, помолодевший, нарядный, веселый, а в горницу входит редкостной красоты светлый юноша и сообщает Ртищеву, что его зовет царевич Алексей. Старший сын Алексея Михайловича, воспитанник Ртищева, к тому времени уже умерший. Ртищев начинает торопливо собираться. Дети, дочка и племянница, хватают его за полы, а он, шутя им, отвечает: «Не оставьте, отпустите меня, не то заберу с собой». И выходит. Хозяин вышел во двор, и воспитанница увидела в очаровательном детском представлении золоченную красивую лесенку, спустившуюся откуда-то сверху. Федор Михайлович начинает подниматься по этой лесенке больными своими ногами, и тут выясняется, что лесенка-то тянется до самого неба. И там Ртищева ждут уже. А на следующий день после чудесного видения Федор Михайлович скончался. Перед смертью, уже причастившись, пособоровавшись, подписав все документы, он последним желанием захотел еще раз раздать милостыню. И ему прямо в горницу позвали его нищих, которым он сам рассувал по монетке в руки в последний раз. Забылся, и многие решили, что он умер. Прошло время, и вдруг Ртищев открыл глаза, улыбнулся и так со счастливой улыбкой ушел из жизни. Вот прекрасный конец прекрасного человека.